Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. На связи сегодня с нами и с вами в этом часе «Светлого вечера», как всегда по пятницам, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. Мы продолжаем наш разговор. Я бы вот к какой теме хотел обратиться. Сегодня в церковном календаре День памяти святителя Геннадия, архиепископа Новгородского, который в церковной истории прославился как один из борцов с ересью, с ересями, в частности, с ересью жидовствующих в конце 15 и 16 веке. Вот не призываю сейчас обсуждать, не предлагаю обсуждать конкретно фигуру святителя Геннадия, но вот о чем хотел бы спросить. Вот есть вообще в церкви такие святые, которые именно вот этим делом прославились, и в том числе, конечно, этим значимы, борьбой с ересью. Я почему-то вспомнил, вот обратив на это внимание, как у вас в Парсуне в разговоре с одним гостем такая мысль прозвучала, что чего по-настоящему не хватает современному богословию — какой-нибудь хорошей ереси, чтобы в ответ на нее началась рефлексия, начались споры, дискуссии и выработка какого-то свежего взгляда, не в смысле отменяющего предыдущие богословские построения, а вот какой-то рефлексии сегодняшнего дня в русле вечного многовекового церковного предания. Вот что вы о таком тезисе думаете, как вы с ним встречаетесь? Он у вас в программе прозвучал, наверняка вы об этом задумывались.
Да, думал. Спасибо, что вы вспомнили это интересно. Тезис, но я к нему, знаете, отношусь все-таки как к такой публицистической зарисовке, как к некоему сетованию по поводу, может быть, нехватки богословской рефлексии в современном мире, но относиться к этому как к практическому предложению, пожеланию, предложению я не могу, поскольку ересь, может быть, в своей мере не так, как раскол, но вот и ересь, и раскол, эти две беды церковной жизни, они, в общем, в себе мало чего хорошего несут. Наверное, в каком-то смысле, ну, хотел сказать, что раскол хуже ереси, но там есть везде свои особенности, да, наверное, сложно их так взвешивать на медицинских весах. Я бы сказал, почему я не могу с этим как с практической мыслью согласиться. Потому что я думаю, что в современном мире достаточно, вот используем, давайте, современное, пока еще модное слово, вызовов, которые требуют богословского осмысления. И я, может быть, подчеркну сейчас, что это моя личная точка зрения, но я бы сказал, что, вот, скажем, у нас богословски не отрефлексировано глубоко тема того же суррогатного материнства. Мы не можем принять эту вещь и по понятным нравственным причинам, которые уже достаточны для того, чтобы с этим не согласиться. Но вот, скажем, какой-то богословской рефлексии глубокой я не встречал. И это, конечно, не причина говорить, что ее нет, если я не встречал. Но вот я помню разговоры с людьми, которые глубоко в это погружены. И вот такие мысли тоже звучали. Посмотрите, мы постоянно вот в межсоборном присутствии, в этом замечательном органе консультативном в Русской Православной Церкви, уникальном в современном православии, постоянно ведутся разные дискуссии, пишутся там документы, проекты документов, круглые столы проводятся. Вот, в частности, одна из тем – это информационные технологии, роботизация, ее последствия. Вот здесь тоже очень сильно не хватает богословской рефлексии, именно богословского такого глубинного осмысления. Вот. Современная апологетика у нас в православной церкви, в общем, на уровне публицистики существует главным образом, а вот какого-то таких фундаментальных трудов новых мало, а потребность есть, и не нужна нам ересь, чтобы появились эти труды, поскольку, повторяю, очень много вызовов, и тоже медийное пространство их вполне четко обозначает. То есть мы можем сесть с вами и, там, не знаю, за 15 минут накидать такое количество проблем и вопросов, которую требует богословской проблематики, что если еще на это свалится ересь какая-то, ну, рассматривать ее как такой более мощный стимул, чем просто то, что присутствует, ну, я бы не стал, потому что, ну, мне кажется, дополнительного стимула не требуется. Нужно работать, реагировать на то, что уже существует.
А вот как вам кажется, богословское осмысление тех проблем, на которые вы указали, оно нужно именно церкви внутри себя, чтобы с какими-то проблемами освоиться, понять и, ну, скажем так, церковному народу предложить мнение церкви как мнение богословского сообщества, как мнение, вписанное в традицию, чтобы вот люди простые, что называется, люди могли понять, вот что церковь об этом мыслит и как самим этим людям тогда на эти вопросы отвечать, если они доверяют мнению церкви. Или это то, что важно, может быть важно в том числе и светскому, секулярному миру, некая церковная рефлексия о проблемах. Тогда вопрос, а что, собственно, она даст, допустим, этому светскому секулярному миру, если это осмысление позиции, осмысление вопроса с позиции того, что Бог есть, и Он себя открыл людям, а если это исходные предпосылки, собственно, светский мир не разделяет, не принимает или просто не принимает во внимание.
Я думаю, что здесь можно несколько таких целей, что ли, или значений богословского осмысления обозначить. Во-первых, конечно, это нужно самой церкви, потому что богословие изначально – это вот такой вот модус рациональности, рационального в сложном и во многом иррациональном мире религиозной жизни, и вот религиозная мысль здесь помогает какие-то вещи осознать и является там базой для многих, ну, для многого, да, в устроении церковной жизни. Поэтому, конечно, это важно. И мы неверно считать, что вот есть святые отцы, надо их изучать, и этим богословская жизнь должна ограничиваться. Да. Просто почему я об этом говорю? Потому что приходилось, к сожалению, с такой точки зрения встречаться. Конечно, богословие может и должно развиваться, и, безусловно, одна из линий развития, не единственная, да, что там разные направления есть, это реагирование на происходящее в современном мире. Причем не в мире современной церкви только, а вообще в современном мире. Вот я уже привел пример. Да. Одна, возьмите только одну линию, вот эту биоэтическую, проблему биоэтики, они уже, так сказать, можно целый институт создать большой, который с утра до вечера будут этими проблемами заниматься. Вот сейчас вакцины там и так далее, и так далее. Там состав вакцины, я имею в виду, который, то, что может быть предметом, собственно, религиозной рефлексии. Конечно, не само вакцинирование. Тут мы многократно подчеркивали, что нет никаких религиозных причин, по которым человек мог бы отказаться от вакцинирования. Это, если они есть, они лежат в другой плоскости, не в религиозной. А это первое. Значит, собственно, богословское осмысление с точки зрения значения для церкви. Первое значение для церкви. Во-вторых, это, конечно, значение для академического сообщества. Мы же говорим, что вот разные научные дисциплины, они позволяют нам разные грани видеть происходящего и складываются в некую целостную, насколько это возможно, картину, научную картину. И вот без этого, без богословского, без богословской рефлексии эта картина, ну, просто будет неполной, может быть, в чем-то тусклой, недостаточно объемной, там, как угодно, да, можно сказать. Точно так же, если мы уберем какое-то любое другое осмысление из вот этого, собственно, научного подхода. Поэтому второе направление – это, собственно, академическое сообщество европейской культуры, в котором изначально, ну, точнее, не изначально, в котором присутствует многовековая традиция богословия, и с чего бы вот от нее сейчас отказываться. И третье – это, конечно, может быть, для всего общества, потому что это вот сочетание первого и второго и проекция вот этого на пространство, может быть, общественной дискуссии, медийное в какой-то степени. Вот. Потому что здесь, конечно, это важно. Богословие ведь много чего в исторически породило в нашей культуре, и многие линии научного осмысления, связанный с богословскими корнями. Вот. И сегодня, я думаю, это тоже все возможно. Вот я бы три таких цели, что ли, или три значения, возможно, обозначил, отвечая на ваш вопрос.
Ну, еще если про такую приятную тему, как ереси, размышлять, то у меня вот какой вопрос есть. Вот можно посмотреть на современные дискуссии православных людей, например, в социальных сетях, чтобы увидеть, что взаимные обвинения друг друга в ересях звучат очень часто. То есть ересью в этом каком-то переносном смысле называется любое мнение сегодня отличное от твоего. А поскольку речь часто идет о вещах, связанных с верой, то собеседникам может казаться, что, в общем-то, слово употребляется вполне по назначению, что вот, и поскольку позиции те или иные фундируются, обосновываются цитатами из Писания, из отцов и так далее, то вот своя позиция воспринимается как ортодоксия, а позиция оппонента как ересь. И, с одной стороны, это так, можно над этим поиронизировать, а с другой стороны, ну ведь и вправду, когда мы говорим о религиозных вещах, очень легко, сказав что-то неточное, впасть, ну, собственно, в ересь. Как здесь определить, как здесь быть? Что вы об этом думаете?
Ну, насколько я знаю, я не специалист здесь, но насколько я знаю, все-таки в традиции православия нет такого, чтобы каждый человек или любой человек определял еретичность высказывания, которое ему таковым кажется. Вот. Это, знаете, как вот, если провести такую, может быть, не вполне точную аналогию, но все-таки для пояснения моей мысли, если она не ясна, вот мы же говорим, что человека виновным может признать только суд. Да? Если журналист пишет, что такой-то вор, журналист берет на себя функции суда, даже если он убежден на 100%, что человек вор. Более того, даже если он знает, что человек вор, он не может его называть таковым, если суд этого решения не вынес. Поэтому здесь в чем-то, повторяю при всей условности этой аналогии, мы должны понимать, что необходимо некое коллегиальное решение какого-то органа церковного высокого институционального статуса, который что-то провозгласит ересью или взгляды какого-то человека сочтет еретическими. Да? Вот. Поэтому все остальное, мне кажется, ну, во всем остальном нужно знать, так сказать, меру в плане оценок и понимать, что ты не можешь выносить таких суждений. Вот. Если это даже там как-то тебя очень волнует при этом и прочее, ну, значит, нужно добиваться какого-то рассмотрения. Это вот у нас есть, например, ну, вот если мы в практическом смысле говорим, ну, что-то человек заботит, он считает, что какой-то конкретный и активный при этом человек, там, активный в медиа, везде, вот он проповедует какие-то взгляды, называя себя православным христианином, но они являются еретическими. Значит, отправляешь запрос в библейско-богословскую, синодальную библейско-богословскую комиссию Русской Православной Церкви. И через некоторое время тебе придет ответ. Вот, если тебя он не устроит, ну, можешь там как-то дальше продолжить. А может быть, ты поймешь, что ты заблуждался. Потому что, ну, здесь не так просто. Другое дело, что человек просто безграмотен, он что-то такое говорит от незнания. Ну, может быть, в каких-то случаях может человеку просто объяснить. Вот. Но я бы поостерегся вот, самостоятельно выносить решение. Даже если человек... Чаще это, конечно, бывает, когда человек имеет определенное образование, и вот он, оценивая высказывание, которое ему, очевидно, не нравится, говорит, вот это такая-то, такая-то ересь в современном виде. Я понимаю, что вы в том числе, наверное, об этом говорите, я с этим встречался, но я бы вот не стал так, не стал бы брать на себя смелость такие окончательные суждения выносить. Мы знаем с вами случаи, когда, в общем, в ереси обвиняли сегодня вот, в современном мире людей, заслуженных, достойных, и даже как раз-таки вот по той схеме, которую я сказал, обращались потом в органы, в стремлении, видимо, чтобы они, органы, богословские органы Русской Православной Церкви, видимо, в стремлении, чтобы они подтвердили вот это. Но вот ответ был отрицательный, там, не находили там ереси.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО, сегодня с нами, с вами, на связи в программе «Светлый вечер». Вы упомянули, что много работы вообще есть у богословов современных, многие темы нуждаются в проработке, и в частности упомянули, что давно не было нового фундаментального научного, допустим, труда по апологетике, то есть по защите христианства от вызовов, от нападок, от критики. Апологетика, апология – это защита. А вот как вам кажется, вам как человеку, который ну, так или иначе много лет апологетикой занимается в журнале «ФОМА», в программах по телевизору, вообще в выступлениях, публикациях, то есть некоторая защита или обоснование религиозного мировоззрения пред лицом светского такого равнодушного к религии или агрессивно настроенного к религии общества. Вот каковы сегодня главные темы апологетические, по которым, скажем так, церкви, христианству православному следует дать ответ? Какие направления вы видите?
Вы знаете, их очень много. Я не уверен, что я их сейчас смогу перечислить или даже выделить основные. Я бы сказал, что часть из них вполне традиционна. Да, и это та защита веры, ну, с которой, может быть, выступали и в первые века христианства первые апологеты, потому что люди, узнающие о Христе и там, выступающие при этом против, они продолжают повторять какие-то вопросы, претензии, несогласия, которым много столетий. Да? Вот. И здесь апологетика в этом. Ну, то есть, это все то, что, знаете, за 2000-летний опыт накоплено и существовало в разное время. И, ну, я не знаю, возьмем проблему, например, доказательства бытия Божьего, да, которое вот в средние века активно очень богословы этим занимались. И разве это не является предметом интереса там, современной апологетики? Да? Насколько вообще это возможно? Какие есть? Во многом, конечно, она носит такой ретроспективно-исторический характер. Изучение аргументов, которые были и прочее. Но оно же сегодня тоже, так сказать, на повестке, простите, дня, особенно для рационально мыслящего еще современного человека, он, правда, все реже и реже мыслит рационально, но тем не менее. Вот. А есть какие-то, ну, повторяю, здесь очень много линий привычных, которые, в общем, являются такими постоянно присутствующими вопросами. Вот. Что касается непосредственно чего-то такого современного, думаю, что это связано скорее, вот опять же, вернусь к тем темам, которые как раз-таки которые новые, не были разработаны, связаны с реалиями современной жизни. И вроде как позиция церкви обозначена, но она должна быть защищена. Да, если это вот защита, и это вот касается во многом проблем биоэтики, например. И она должна быть защищена или, так сказать, более четко, внятно сформулирована эта позиция. Это тоже, наверное, тема апологетическая. Вот. Опять же, те области, которые связаны вот с тоже темой не новой, но постоянно присутствующей, взаимодействия веры и разума, науки и религии. Вот. Причем с самых разных сторон здесь, мне кажется, здесь важна апологетика и в плане противников, ну, точнее, в плане тех сторонников мысли о том, что это вещи несовместимые, но нужна и очень аккуратная, и, возможно, тоже какая-то защита от такой ревности не по разуму, когда говорится, что, собственно, необходимо выработать какой-то чуть ли не религиозно-научный язык, на котором должен заговорить современный человек, современная культура. Я, например, сторонник того, что это разные области, и в современном мире именно как разные присутствующие, да, в разных, так сказать, содержательных и смысловых полях. И это важно понимать, объяснять, отстаивать, если угодно. Ну, в общих чертах так, мне кажется.
К еще одной теме обращусь, вернее, к высказыванию, которое не так давно появилось в телеграм-канале «Ум чужой». Я люблю его читать, и поскольку знаю, что его ведете вы, понимаю, что какие-то фразы там появившиеся, фразы, которые выбраны были вами, значит, как-то вас в них что-то зацепило. Вот Джеймс Элкинс, книга «Почему нельзя научить искусству», Как правило, когда говорят, что искусство отражает свое время, не имеют в виду ничего конкретного. Ну, такая цитата достойная афоризма Честертона. Вот почему вы ее выписали, что для вас в ней такого цепляющего?
Ну, в том числе ее некоторая туманность, мне кажется, этой фразы. Вот. Но там есть контекст, конечно, поскольку это не собрание афоризмов, а это книга о том, да, вот, почему нельзя научить искусству. Там дальше долго и упорно рассказывается о том, как можно научить, вроде бы, или все-таки нельзя. Ну, вы знаете, мне кажется, что эта мысль меня зацепила какой-то своей, может быть, такой первым пластом очевидности, что наивно рассматривать искусство как такое линейное отражение реальности. Все-таки искусство – это всегда некий способ, прорыв куда-то, да, к чему-то иному, к прорыв от реальности скорее. Вот. Ну, может быть, так я воспринял это.
Просто почему я тоже к этой мысли обратился? Вы сказали про ее туманность. В ней, конечно, очень точно выражено, что есть фразы, какие-то слова, которые мы произносим, не задумываясь, думая, что, в общем-то, все знают, о чем мы говорим, и что это самые очевидные вещи. Конечно, искусство отражает жизнь, современность и так далее. Но если спросить, собственно говоря, что конкретно, если проблематизировать, то оказывается, что это просто именно фраза, формула, но содержания за ней нет. А вот с какими еще такого рода, не знаю, высказываниями вы в последнее время сталкивались, когда за самоочевидностью, казалось бы, частым произнесением, на самом деле не скрывалось содержание?
Ну, я, конечно, фразы сейчас не вспомню, наверное, и я не думаю, что это касается вот именно того в последнее время, но, знаете, вот когда о некоторых высказываниях говорят, что они популистские, вот за популистскими высказываниями не стоит реального содержания, потому что они никогда не являются недостаточно глубоким осмыслением проблемы, невозможностью решения проблем. Да, вот есть, например, темы, которые всегда будут резонировать, например, образование. Да. И вот можно выйти и сказать, дистанционное, дистант убьет современное образование. Вот взять, у тебя есть какая-нибудь площадка, выйти и написать там в своем телеграм-канале. Я категорически против дистанта, все эти зумы, все это уничтожает образование. И вот без должного осмысления, без понимания того, что такое образование, как оно работает, чего вообще, где дистант возможен, где невозможно. Вот это просто сказать, это же может любой человек сказать, да, вообще не погруженный. И он соберет лайки, просмотры, у него вырастет, наверное, там на какое-то время число подписчиков в его канале, если там, там телеграм-канал, еще какой-нибудь. Вот. Но я таких много, я вижу постоянно. И есть люди, которые профессионально и умело этим пользуются. Есть те, которые убеждены в содержательности своего высказывания, они могут какие-то примеры приводить. Но вот когда начинаешь с ними говорить, а вот что, вот знаете, вот, или там ЕГЭ, да, ЕГЭ – это ужас и так далее. Вот мне не очень нравится ЕГЭ, но я готов обосновать, почему мне это не нравится, что мне. ЕГЭ оглупляет наших детей. Почему она углубляет наших детей? Вот смотрите, у нас, например, ЕГЭ расширила географию присутствия студентов в московских вузах. ЕГЭ действительно исключила, ну, забыли просто уже, да, но исключила вот эту коррупционную составляющую. Вот сколько ты набрал на ЕГЭ, вот такая, вот и так далее. Да? Вот нередко за такими фразами популистскими мало что стоит. Особенно, когда это говорят люди, которые не связаны. Вот я взял пример, который мне понятен, образовательный. Вот. И я повторяю, что я готов к содержательной дискуссии по поводу плюсов и минусов ЕГЭ. Ну, я хотя бы видел, как выглядит ЕГЭ. Я понимаю, что мне не нравится в ЕГЭ. А вот фразы такие, за которыми ничего не стоит, обычно произносят люди, которые не взяли на себя труд как-то вот подумать над этим. Ну, вот мне кажется так.
Спасибо большое за наш сегодняшний разговор. Постараемся, чтобы в нем было и в наших будущих разговорах было как можно больше осмысленных, глубоких и точных фраз. Я в этой связи все время вспоминаю слова, которые прочитал у Мераба Мардашвили, что дьявол нами играет, когда мы не мыслим точно. Вот, будем мыслить точно. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО, сегодня был с нами, с вами на связи в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».